Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз в светлой студии радио «Вера» вас приветствует профессиональный, с позволения сказать, неофит. Меня зовут Александр Ананьев, и, как обычно, по понедельникам в 8 часов вечера я задаю свои самые разные, от сложных до простых, от плоских до, будем надеяться, глубоких вопросов тем замечательным людям, которые приходят в эту студию с готовностью ответить на любой мой вопрос. И сегодня я приветствую здесь своего просто друга, потому что так часто мы видимся и так часто беседуем, и так часто как-то следим друг за другом в социальных сетях, тем более, что он очень популярный в сети блогер, священник-блогер, клирик храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Баткин. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый
рад
вечер.
Вас видеть в студии. Но никаких слов не хватит, чтобы описать то, как много вы делаете, как много вы успеваете делать, и как важно все то, что у вас получается делать, донести до ваших читателей. Тем более, что у вас самое главное, вот что я в вас ценю, в вашей супруге Алиночке, вы не штампованно, неформально, очень простым человеческим языком пытаетесь рассказать о каких-то очень важных вещах, ориентируясь на тех 25-летних, которые выросли на популярных телевизионных каналах, на коротких формах Твиттера, которым можно, конечно, копипастнуть какой-то серьезный ответ на серьезный вопрос, но вы можете так улыбнуться и сказать: «Слушай, все просто. Вот оно вот так вот». Действительно, на любой вопрос можно ответить вот так вот просто?
Нет. Надо просто без пафоса. И все. Если уж говорить что-то про меня, то я лишен этого чувства пафосности. Оно меня глубоко неприятно. И когда я в себе замечаю какую-то долю пафосности, я обычно смотрю на глаза своих прихожан. Особенно, когда шапку надеваешь на службе, камелавку вот эту вот синюю надеваешь, думаешь сразу такой: так, я в шапке.
Вот я вас как священника хочу спросить, причем я подчеркну, друзья, я сейчас обращаюсь к слушателям Радио Веры, я еще не обозначил тему, я вот люблю обозначить ее чуть позже, сейчас такая вводная часть. Хочу задать вам вопрос как священнику. Я часто по неофитству, вот особенно на службах, на литургии на какой-то там или на каких-то больших праздничных службах, думаю: Господи, а почему так сложно? Ну почему так сложно и непонятно? Неужели нельзя попроще?
Вот.
Неужели нельзя... Вот так просто. Выйти как-то вот, ну, сказать вот, чтобы всем все было понятно. Ведь можно же или нельзя?
Можно же. Вот когда в шапке в это выходишь, в красивый такой, думаешь, какой ты умный, все знаешь, ты видишь глаза этих бабушек, ты видишь глаза этих прихожан, и все сразу встает на месте. И ты сразу забываешь про всю свою пафосность. Снимаешь шапку и говоришь: дорогие друзья, давайте поговорим с вами сегодня о том, что вам нужно,
это проповедь,
что вам интересно, да? Да, что вам интересно, не то, что интересно мне. Поэтому, мне кажется, просто это то, что интересно другим, а не тебе. Можно выйти на проповедь и сказать: вы знаете, я вчера вот такое глубокое размышление прочитал, свидетель Игнатия, у меня есть пару мыслей на этот счет, и ты начинаешь размышлять. Но людям это неинтересно. А один стоит у них там, значит, этот муж пьет, у другой дома семья разваливается, у бабушки в храме дети в Бога не верят, в церковь не ходят. И у них все просто, вроде как, проблема, но при этом все сложно. И какого-то однозначного ответа на эти вопросы быть не может.
А почему во время богослужения нельзя проще? Неофитский вопрос абсолютно.
Во время богослужения? Ну, потому что у нас богослужение византийское. Оно очень обрядовое, красивое, конечно, ориентировано на царский двор. Это все осталось. Особенно архиерейское. Оно красивое, оно помпезное, оно величественное, оно имеет в себе очень глубокую символику, очень древнюю историю. Но человек, который приходит в храм и ищет простоты, оно будет вызывать в нем внутреннее отторжение. Он будет искать какого-то евангельского духа смирения, кротости. Он будет искать отсутствие пафосности. И когда он видит все вот это вот беспокойство, хождение туда-сюда с митрой, шапкой, самофором, да, человек на это посмотрит, думает: а зачем все это надо? Неужели не попроще как-то, да, как вот Иисус?
Да, мне тоже вот очень часто кажется, что проще — это искренне, проще — это от сердца. Я не так давно читал рассказ замечательный об одном парне, который молился о своих друзьях, чтобы автобус пришел. Потому что если автобус не придет, они не успеют на военную кафедру, их выкинут из института, они пойдут в армию, а там как раз было то время, когда всех отправляли в Афганистан, и оттуда возвращались не все. И все зависело в конечном итоге от того, придет автобус или нет. Он пришел в лес, прочитал единственную молитву «Отче наш», которую он знал наизусть, а потом от сердца сказал: «Господи, я знаю, что ты есть. Я знаю, что ты знаешь про меня все, какой я бываю дурень и все. Но вот сейчас я прошу не за себя. Я прошу за своих парней. Сделай так, чтобы был автобус. Я знаю, что ты можешь. Но сделай так, чтобы был автобус». И автобус пришел. И думаешь: «Господи, ну вот так же правильно. Ну да, вот так же, вот своими словами, вот от сердца». И Господь же услышит, независимо от того, на староцерковном ты обращаешься к Нему, и, наверное, Он больше тебе поверит, если ты будешь говорить своими словами.
Да, да. А мы же думаем по-русски. Мы, когда слышим церковно-славянское, мы все равно переводим на русский. Мы не думаем на чужом языке, мы думаем на своем языке.
А если не переводим, то мы верим в то, что там какой-то космос смыслов, который нам пока смертным недоступен.
Да, да. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что нужно убрать славянский язык из нашего обихода. Нужно скорее стремиться к его пониманию. Но сделать как можно меньше преград для тех людей, которые хотят приходить и понимать. Потому что реально у них нет возможности изучать глубоко церковную традицию. Она очень богата, она очень сложная. Тем более углубляться в изучение языка. Вот если представить обычного человека с 8-часовым там, рабочим днем, учитывая еще плюс дорогу на работу и обратно, я вот не могу увидеть себе взрослого мужчину в семье, который будет, значит, вместо общения с детьми, вместо отдыха после работы сидеть над книжками и изучать церковно-славянский язык. Он может, конечно, по воскресеньям это делать, и это хорошо, если так и будет, но вряд ли он сможет изучить все. Даже в семинарии, когда священник учится, он тоже по-разному подходит к своему вопросу обучения, и уровень бывает совершенно разный. Бывает, батюшка прекрасно ориентируется в уставе и может перевести все, что угодно, а бывает, что необходим словарик, потому что есть много очень устаревших фраз. Это вопрос, конечно, наверное, к переводчикам больше, чем к нам с вами. Но да, для простого человека нужно сделать допуск к традиции более ясным и доступным. А вот в какой форме уже это будет, наверное, это тема для отдельного эфира.
Ну вот сейчас пришла пора, наверное, озвучить ту тему, ради которой я вас и пригласил сегодня в студию. Почему я пригласил вас? Потому что вы действительно способны без пафоса и громких слов объяснить какие-то важные вещи, ну хотя бы попробовать. А каждый раз, когда ты задаешь вопрос на ту тему, которую я сейчас озвучу, я, к сожалению, слышу и читаю в ответ очень громкие, очень правильные, очень хорошие, но неприменимые, такое впечатление, что в реальной жизни, и невоспринимаемые в реальной жизни объяснения. Я хочу с вами, отец Николай, поговорить о любви. «Любовь долготерпит, — пишет апостол Павел, — милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится, а теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Что мне приятно, здесь каждое слово понятно. Но что это значит на самом деле? Мне кажется, жизни не хватит, чтобы осознать полностью. Во-первых, я хочу спросить вас вот о чем. Применимо к этому посланию апостола Павла. Действительно ли здесь апостол Павел, как в лествице, рисует ступеньки, по которым мы восходим к полному пониманию того, что такое любовь?
Я для себя, на самом деле, этот вопрос тоже до конца не разрешил, но, как вот Александр, долго пытался найти на него ответы, потому что, с одной стороны, я понимаю, что любовь — это гораздо больше, чем какое-то чувство, временные эмоции или состояние. То есть не может быть такого, что вот ты в храм пришел, ты любишь Бога, ты из церкви вышел, начал жить по-старому, получается, что его разлюбил, ты только что вот себя на эту тему настраивал, а потом ты его разлюбил. Я думал, ну как же так? Да? Почему мы столько говорим о любви? А мне кажется, что мы пропускаем промежуточные этапы, может быть, дело в этом. И я для себя открыл удивительные слова апостола Петра, его соборном послании, где он говорит: «Проявите вере в рассудительность, воздержания, в воздержании благочестия, в благочестии терпения, в терпении братолюбия, в братолюбии любовь». То есть, оказывается, любовь — это путь от веры через рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, а потом уже любовь. То есть не сразу прыг, и ты сразу полюбил, да. Ничего подобного, еще нужно споткнуться о братолюбие.
Слушайте, так ведь это прекрасная формула любви и в браке получается.
Да.
Вот прям вот по ступенькам.
Да.
Сначала проверить, да, наступил ли ты на эту ступеньку, поднялся ли на эту. Может быть, тебе надо вернуться назад еще раз, посмотреть, да, вот как у тебя, да, с этим. Да. И только тогда, вот не сразу, встретился, и через два дня, о, я тебя люблю.
Да.
Да.
И все теперь у нас будет в шоколаде. И не важно, что у нас с тобой нету воздержания. И не важно, что мы с тобой на самом деле братолюбие, там, сестролюбие, это тоже хромает. Ну, у нас с тобой же любовь, морковь, да. Всего остального не достает, но зато чувство есть, да.
Вот хотя бы ради вот этой мысли стоило с вами встретиться. Вот прям выписать надо отдельно и запомнить.
Второе соборное послание апостола Петра.
Так.
Первая глава, 5 стих, кажется, если я не ошибаюсь. Удивительные слова. Действительно, хоть апостол... Мы обычно считаем, что апостол Иоанн Богослов — апостол любви, но учитывая, что он был мистиком, получившим и откровение о конце света, учитывая его глубину познания Бога, он такой надмирный. Он больше говорит о любви как единении с Богом, а я пытаюсь сказать о любви как о человеческом чувстве, которое, через которое проходит каждый и которому стремится христианин, но не может его познать. И мне кажется, апостол Петр вот он помогает ответить на этот вопрос. Не случайно он обладал таким высоким авторитетом в церкви, даже, пожалуй, больше, чем апостол Иоанн Богослов, Петр и Павел, первоверховные апостолы. Потому что сам прошел очень сложный путь любви от предательства, от жизнь, проводимой в слезах. Он, как никто, знал, что такое воздержание, что такое благочестие, что такое терпение, что такое братолюбие, потому что ему приходилось пройти через все, в том числе и непризнание своего апостольства и через предательство Христа, которое он напомнил всю свою жизнь, как говорили о нем, его глаза не просыхали от слез на протяжении всей жизни. Он помнил об этом, что он сделал. Это очень тяжело с этим жить. Одно дело, когда ты предаешь человека, другое дело, когда ты предаешь Бога. И, может быть, ему нужно было через это пройти, чтобы оставить нам вот эти мудрые слова про любви. И именно благодаря ему мы теперь понимаем, что любовь — это путь. Очень часто кажется, особенно среди протестантов, вернее, даже скорее неопротестантов, да, нетрадиционных протестантов, что любовь — это такое состояние человека, которое образуется при его обращении к Богу. То есть он получает оправдание во Христе, он облекается в правду Христову, и, в общем-то, получается, что финиш, все, финал. То есть ты уже с Богом пребываешь, да, понятно, ты можешь там отходить, но Бог тебя уже простил, Бог тебя уже оправдал, не переживай, он тебя любит, он тебя примет обратно. И вроде хорошо, и это удобно, но ты же понимаешь, что ты несовершенен в этот момент. Ты же все равно осознаешь, что с тобой что-то не так. Да, ты вернешься снова, но ты же потом опять уйдешь. Снова вернешься и снова уйдешь. Ты будешь улыбаться своим братьям, ты будешь улыбаться самому себе, но ты будешь чувствовать, что во всем этом скрыто некое лукавство. Вот у меня, я, конечно, не хочу сейчас ничего плохого сказать про протестантов. У меня и знакомые есть, и даже пасторы знакомые. Прекрасные люди, замечательные. Но вот здесь есть такое желание упростить этот подход. Христианский путь, оно говорит об оправдании как процессе. Человеческую. То есть праведность — это то, что приобретается со временем, как раз пройдя через вот эти ступеньки маленькие. И начинается с рассудительности, основу всех добродетелей. Потому что нельзя относиться к вере без рассудительности. Ты можешь считать, что тебе нужны 3 канона к причастию обязательно и с неделю поститься. А твой духовник скажет «нет», ты можешь обидеться на него и делать, в общем-то, как ты считаешь нужным. У меня просто был такой случай тоже. Вера без рассудительности, когда стремился к монашеству, и я пришел к духовнику, как-то признался, говорю: «Батюшка, ну мясо не ем». Он говорит: «Нет, ешь». Я такой сразу, у меня внутри такое возмущение накипело. Ну как это, монах? Ты же монах. Ну, ты мой духовник, я тебя люблю, ты мой отец. Я к тебе пришел, я же делал доброе дело. Это добродетель же, да, мясо не ем. А ты ешь немножко, говорит, как преподобный Иоанн Лествичник. Вот по чуть-чуть совсем. И будешь свят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Здесь клирик храма святителя Николая в Отрадном, священник Николай Бабкин. И вот уже за 15 минут, за четверть часа, отец Николай, вы уже умудрились сказать столько вот для меня лично важного, что мне нужно еще какое-то время, чтобы это осмыслить. А мне надо продолжать задавать свои вопросы неофита.
Продолжать.
Удивительное дело. Мне всегда казалось, что рассудочность, рассудок — это первый враг любви. Потому что любовь должна быть... ну, что называется, без мозгов. Любовь должна быть от сердца. Любовь должна не озираться, не просчитывать, не задумываться. Это как в омут с головой, и мне казалось это правильным. Какое объяснение может быть у любви? Какой, зачем включать рассудок? Включишь рассудок, и что ты увидишь? Ты увидишь простого человека, простую женщину, которая рядом с тобой, не идеальную. И что? И как? И какая может быть любовь? Любовь же — это всегда обращение сердца к исключительному, к единственному на свете, к неповторимому.
Если бы каждый из нас был настолько простосердечен, это было бы правдой. Все просто, безрассудно, искренно, замечательно. Но мы же люди, мы же сомневаемся. У нас возникают какие-то помыслы, у нас к нам какие-то головы, мысли лезут. Мы с ними боремся, мы не можем. Мы вот любим человека, да, стоишь ты перед алтарем, а ты все равно сомневаешься. А может быть, ты ошибся в своем выборе. Ты стоишь на исповеди, вот это страшнее всего, ты каешься пред Богом в грехах, а где-то у тебя в червоточине живет, а я лучше не стану. Да, казалось бы, ну не люби Бога, а искренне, что ты себе все усложняешь? Но это же все есть в нас, вот эти маленькие вещи какие-то. Ты говоришь, я готов полюбить человека без остатка, а тут примешивается лень. Например, ты пришел с работы, ты говоришь, я устал сегодня, я не буду тебя любить, я оставлю это на завтра. Сегодня мне нужно поспать, посмотреть фильм.
Сегодня там, я люблю сериал.
Да, взять бутылочку пивка, например, отдохнуть. Вот. И неважно, что моя жена, например, хочет видеть меня рядом с собой, хочет вместе со мной поужинать. Я вот устал, хочу побыть от всех в стороне, в одиночестве. Ну, вроде бы все просто, любовь. А оказывается, на практике-то нет. Поэтому вот эта фраза отца Амвросия Оптинского, да, где просто там ангелов соста, оно актуально только в отношении простосердечного человека, который достиг вот этой состояния простоты. Если простоты нет, ты не сможешь отдаться любви без остатка. У тебя все равно будет находиться масса причин или даже простых помыслов, которые будут воздвигать стену между тобой и любовью.
Возвращаясь к посланию апостола Павла, я не так давно провел невольно мысленный эксперимент, поняв, вспомнив, осознав, что Бог есть любовь, ну как это можно осознать? Это что, опять же, целая жизнь нужна, чтобы это осознать. Да. Но тем не менее, вот Бог есть любовь, это все равно живет как-то где-то в сердце, в душе вот эта вот установка. Я взял и как вот в математической формуле вот в этом послании заменить любовь на слово «Бог». И получилось, что все так и есть. Бог долготерпит, Бог милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине. Действительно, я так подумал, а может быть, апостол Павел вот в этом своем послании, в «Песне любви», имел в виду не чувство, которое возникает у нас к детям, который мы храним к своим женам, мужьям. А может быть, он действительно имел что-то большее в виду? Может быть, он действительно имел в виду Бога под любовью? И это вопрос перевода.
У Бога есть два важных свойства. Есть благость или любовь, есть правда или справедливость. Апостол Павел перечисляет свойства любви, а так как Бог есть любовь, то эти свойства присущи самому Богу. То есть они являются его особенностью. И мы призваны к тому, чтобы эти особенности иметь в самих себе. Но не все из нас постигают любовь в совершенстве. Апостол Павел сам объясняет, почему. Он говорит, что есть плотские христиане, есть христиане душевные, есть духовные. То есть у каждого из нас своя ступенька, на которой мы находимся, и, наверное, мы всегда стремимся стать лучше, перейти от плоской степени к душевной. И это так прекрасно, так удивительно, когда при тебе приходит бабушка на исповедь и говорит, и плачет бедная, и ты думаешь, у нее, наверное, кто-то умер, что-то случилось, и она плачет, сокрушается, говорю, что случилось? Батюшка, я сейчас настолько больная, настолько плохая, что я поститься не могу. И ты думаешь в этот момент, ну, я бы так не заморачивался на ее месте, да, потому что я-то понимаю, что можно послабление взять по немощи, а для нее это важно, настолько важно для нее это. Не потому что она постится и при этом чувствует себя лучше, А потому что это ее жертва духовная, это часть ее жизни, она относится к посту довольно ответственно и правильно. И переступить через пост для нее означает переступить через саму себя и через Бога. Это читается в взгляде человека, это поразительно ведь. Вот как это может быть, я не знаю. Но вот, мне кажется, в чем скрыта любовь.
Слезы, они вообще частый спутник настоящей любви, как мне кажется. Я вот сейчас это понял. Буквально на днях смотрели вот этот замечательный документальный фильм об Афонском монастыре, где ты Адам, и там настоятель монастыря, игумен, старец Григорий, на протяжении фильма плакал, ну, наверное, раза 3-4. Он плакал, когда постригал в монахи молодого парня, плакал, когда говорил об одном из братьев, который был немощен и, ну, просто был с инвалидом с детства, и вот он ходил, и он... Но он плакал не от горя, я так понимаю, он плакал от любви, потому что мне его еще надо много раз посмотреть, чтобы окончательно понять и прочувствовать вообще весь этот космос, который там происходит. Но действительно, вот эта вот чистота душевная и сила чувства, видимо, рождают слезы. А учитывая то, что я не был замечен в слезах, получается, что мне еще расти и расти?
Плач — это духовное состояние, это дар Святого Духа, это не какая-то индивидуальная особенность монаха. Это именно дар Духа.
Серьезно? Я даже не задумывался об этом.
У каждого свое дарование. У Александра Ананьева дарование говорить аудитории и приводить людей к Богу. У этого монаха дар милосердия, дар плача о своих грехах, о боли ближнего. Это немножко другое. Он прекрасный духовник. Я уверен, к нему приходят именно люди, у которых в жизни было столько проблем и столько несчастья, что они точно наверняка получают у него утешение. А кто-то бывает просто золотым семенином. Он проводит время с детьми и не ропщет, к примеру, да, и это я, например, на них тоже смотрю, как на героев, потому что я так не могу, я знаю, что у меня есть предел определенный, я знаю, что есть предел у моей жены, я знаю, что есть предел у меня, и что мы должны друг другу помогать, то есть у меня нету какого-то вот безлимита в этом отношении, да, то есть и моя любовь, она несовершенна, она не обладает той полнотой, когда ты готов вот абсолютно себя, и ты это понимаешь даже стоя на исповеди, когда ты устаешь, например, к тебе приходят люди, и ты уже устал, там очень много людей, служба заканчивается, ты, конечно, хочешь домой. Вот. Но в какой-то момент ты смилостивишься над них, и тебя что-то прошибает, и ты оттуда вообще уходить не хочешь. Вот. И когда они заканчиваются, ты думаешь, ну как уже, все что ли? И не важно, что ты 4 часа стоял и исповедовал. Вот. Тебе просто радостно, и ты все это время стоишь, до этого ты исповедовал, да, и вроде говорил вещи правильные, но после этого момента ты как будто стоял с крыльями, у тебя сразу спина перестала болеть. Нога, мучающая тебя уже долгие годы, перестала ныть. Это бывает, конечно, не всегда, да? Но в какой-то момент, мне кажется, любой духовной жизни у человека, если он действительно проявляет в своей вере рассудительность, если он проявляет воздержание в каких-то своих желаниях, да, его благочестие, оно вот наполнено смыслом какого-то, каким-то высоким, божественным смыслом, то и приходит состояние любви. И вот это состояние любви, оно помогает и плакать, и говорить людям то, что они ищут, что им нужно услышать. Вот это наполняет и делает эфиры на радио «Вера» уникальными. И исповедь с добрым батюшкой прекрасной. И мне дает силы после 3 часов стоять еще целый час и с радостью выслушивать людские скорби, пусть практически одни и те же, но получать от этого такую духовную усладу и радость, которую вот на протяжении всех предыдущих 3 часов я не ощущал абсолютно.
Вот бывает так, что ты как-то подготовишься к беседе, вопросы напишешь, а гость приходит, собеседник, и как-то так отвечает на первый вопрос, что все остальные мои вопросы, они перестают иметь значение. Вот у меня тут, в частности, указано: «Отец Николай, а как научиться любить?» Да вы уже ответили на этот вопрос. Вот оно, послание апостола. Да, вот оно, апостола.
Ну, это теория, да.
Ну, это не теория, это как раз очень точный алгоритм действий, с позволения сказать. Как? Ну, вот очень просто.
На мужчинам просто важно это.
Вот тебе рассудительность, вот тебе воздержание, вот тебе благочестие. Однако я сейчас хочу вернуться к посланию апостолов. У нас сейчас есть минута до небольшого перерыва. Любовь никогда не перестает. Вот этого я не могу понять. Даже мы перестаем. Ну вот. У нас перестает там, у нас все перестает. Как может быть, что любовь не перестает? Ведь все заканчивается.
Любовь, она может переставать в нас, но она не перестает вообще.
А что такое любовь без нас?
Да, понятно, что отношение Бога и человека, оно предполагает любовь. То есть любовь, она не может существовать в нас сама по себе. Она существует в единстве Бога и человека. Если это единство теряется, если эта христоцентричность нашей жизни уходит в сторону, и на ее место приходит что-то другое, а это неизбежно, и это нормально. Да? Нормально. А в том смысле, если это не заполняет нас полностью, и если место Христа не остается занято чем-то иным, а лишь на время. Например, вот мы сейчас ведем эфир. Понятно, что он у нас христоцентричный, но каждый занят своей работой. Я стараюсь ответить правильно и помочь нашим слушателям разобраться в чем-то. Александр старается провести хороший эфир. Мы сейчас, наверное, не столько увлечены беседой о Христе, да, сколько о том, чтобы
сконцентрироваться
на своих задачах, своих работах. Это нормально, да? То же самое и в монастыре, например, монах на богослужении, на уставной службе. Он же там не всегда о Христе думает, особенно уставщик. Ему нужно книжки перекладывать, вот, смотреть, чтобы спели ту стихиру, открыть в нужный момент приложение и показать регенту, какое песнопение нужно исполнить. То есть здесь речь идет о том, что любовь никогда не перестает в том смысле, что ты никогда не перестаешь ее искать, вот если говорить в отношении нас, людей. А так она, конечно, в нас периодически перестает, потому что место Бога занимает что-нибудь иное. И это может быть доброе, прекрасное, семья, дети, работа, все это. Но оно не должно обладать нами. Mm-hmm. Вот что нами обладает, да, кто чему служит, тот тому и раб. То есть если человеком обладает, к примеру, там, тяга к накоплению лишь, или, например, он страшный трудоголик, для него это смысл жизни, то понятно, что любовь перестала в нем уже давно бить ключом. А если он постоянно знает, что после работы он вернется домой, там есть любящая жена, да, если он молится за свою жену, если он молится перед работой, мы же постоянно молимся, все освящаем. То есть мы постоянно наполняем смыслом то, что мы делаем. И мне кажется, это как раз помогает любви не переставать нас.
Мы на минуту сейчас прервемся, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту продолжим разговор с отцом Николаем. А почему любить так трудно? Кого любить сложнее? Первого встречного нами на улице человека или любимого супруга или супругу, с которым мы прожили вместе 20 лет? Почему в русском языке одно слово «любовь», а в греческом их 10? Об этом и многом другом здесь, в «Вопросах неофита», ровно через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».